Именно по причине глубины всех этих переживаний невозможно, чтобы весь народ, как единое целое, был в равной мере культурным народом, был нацией. У пранародов каждый отдельный человек имел одинаковое с другими людьми чувство общенародной спаянности. Однако пробуждение нации к сознанию себя самой протекает всегда ступенчато, а значит, главным образом, в одном единственном сословии, обладающем самой крепкой душой и силой своего переживания, зачаровывающим все прочие сословия. Перед историей всякую нацию представляет меньшинство. В начале раннего времени это меньшинство – знать, возникающее именно теперь как цвет народа. В ее кругу национальный характер, несознаваемый, однако тем сильнее ощущаемый в своем космическом такте, обретает большой стиль. «Мы» — это рыцарство, как в египетскую феодальную эпоху 2700 года, так и в индийскую и китайскую 1200 года. Гомеровские герои — это и есть данайцы. Нормандские бароны — это Англия. Еще несколько старомодный герцог Сен-Симон говаривал: «В приемной собралась вся Франция». И было время, когда Рим и Сенат действительно представляли собой одно и то же. С подъемом городов носительницей национального становится буржуазия, причем, что соответствует пробуждающейся духовности, носительницей национального сознания, воспринятого ею от аристократии и доведенного до конца. Неизменно существуют, причем с бесчисленными градациями, определенные круги, способные жить, чувствовать, действовать и умирать во имя народа, и круги эти становятся все шире. В XVIII веке возникло западное понятие нации, заключавшая в себе претензию на то, чтобы нацию представлял каждый без исключения. Причем при определенных обстоятельствах эта претензия отстаивалась весьма энергично. На самом же деле мы знаем, что эмигранты, как и якобинцы, были убеждены, что они и есть народ, подлинные представители французской нации. Не бывает так, чтобы культурный народ совпадал бы со всем народом. Это возможно лишь среди пранародов и филахских народов, лишь в народном существовании без глубины и без исторической значимости. Пока народ является нацией, исполняет судьбу нации, в нем имеется меньшинство, которое представляет и осуществляет его историю во имя всех. Античные нации представляют собой, как это и соответствует статичной эвклидовой душе их культур, мельчайшие из всех мыслимых телесных единств. Нации здесь — это не эллины или ионийцы, но демос всякого отдельного города, союз взрослых мужчин, обособленный юридически, а тем самым и национально, сверху от типа героя, а снизу — от рабов. Раб к нации не принадлежит, поэтому неизбежное в случае нужды привлечение неграждан в войско города всегда воспринималось как потрясение для национальной идеи. Синайкизм — этот загадочный процесс раннего времени, когда обитатели одного ландшафта покидали свои деревни и объединялись в город — знаменует рубеж, когда пришедшая к самосознанию античная нация конституирует себя как таковая. Все еще возможно проследить, как эта форма нации одерживает верх с гомеровского времени до эпохи великой колониальной экспансии. Уже в Илиаде обнаруживается тенденция к тому, чтобы ощущать себя в малых и мельчайших группах народом. Нация эта всецело отвечает античному прасимволу. Всякий народ был видимым и обозримым телом сома, которое решительно отрицало понятие географического пространства. Для античной истории совершенно безразлично, были ли этрусски в Италии телесно или в языковом отношении тождественны с носителями этого имени среди народов моря, или каково соотношение между догомеровскими единствами пелазгов или донайцев и позднейшими носителями имен дарийцев или эллинов. Если около 1100 года, быть может, существовали дарийские и этрусские пронароды, то этрусской и дарийской наций просто никогда не было в природе. В Тоскане, как и на Пелопоннесе, имелись лишь города-государства, национальные точки, которые во время колонизации могли увеличиваться в числе посредством поселений, однако расширяться не могли. Этрусские войны римлян всегда велись против одного или нескольких городов, и ни персам, ни карфагенянам с нациями иного типа сталкиваться не приходилось. В корне неверно говорить о греках и римлянах, так как это у нас обыкновенно принято, а привычка эта досталась нам еще от XVIII века. Греческий народ в нашем смысле — это недоразумение. Греки вообще никогда не знали этого понятия. Появившееся около 650 года название «эллины» обозначает не какой-либо народ, но совокупность античных культурных людей, сумму наций в противоположность варварству. Именно следует принимать во внимание, что ни Платон, ни Аристотель в своих политических сочинениях не могли представлять себе идеальный народ как-то иначе, чем в форме полиса. Но столь же естественно и то, что мыслители XVIII века, следуя вкусам Шефтсбери и Монтескьё, тоже видели древних как нации. Вот только нам следовало бы уже все это преодолеть. И римляне, этот подлинно городской народ, не были в состоянии мыслить свою империю как-то иначе, чем в форме бесчисленных национальных точек, цивитатес, на которой они раздробили все пранароды своей империи, также и в правовом отношении. В тот момент, когда национальное чувство в этой его форме угасло, завершилась также и античная история. Проследить на восточных странах Средиземноморья, как от поколения к поколению в античное позднее время одна за другой угасают античные нации, между тем, как магическое национальное чувство утверждается все с большей силой, одна из труднейших задач будущих исторических исследований. Нация в магическом стиле — это общность исповедников, союз всех тех, кто знает истинный путь к спасению и внутренне связан между собой и джмой этой веры. Человек принадлежит к античной нации благодаря обладанию правами гражданства. В нацию же магическую входит посредством совершения сакраментального акта. В иудейскую — обрезание, в мандаитскую — христианскую — вполне определенного способа крещения. Что для античного народа гражданин чужого города, тоже для народа магического неверующий. Никакое общение, никакой брачный союз с ним невозможны, и эта национальная замкнутость простирается настолько далеко, что в Палестине друг подле друга формируются иудейско-арамейский и христианско-арамейский диалекты. В то время как фаустовская нация хоть и связана с определенным видом религиозности, однако непременные связи с вероисповеданием не имеет, в то время как античная вообще не состоит в каких-то исключительных отношениях с отдельными культами. Магическая нация с понятием церкви просто совпадает. Античная нация внутренне связана с одним городом, западноевропейская — с ландшафтом. Арабская же не знает ни отчего края, ни родного языка. Выражением ее мироощущения является только письменность, которую всякая нация создает сразу же по своем возникновении. Однако как раз поэтому на нас, фаустовских людей, от этого в полном смысле слова магического национального чувства веет чем-то совершенно загадочным и жутким. Уж очень оно задушевно и незыблемо, при том, что понятия родины в нем нам явно не достает. Это негласная и само собой разумеющаяся спаянность, например, еще сегодняшних иудеев среди их западных народов-хозяев, проникла в разработанное арамеями классическое римское право в качестве понятия юридического лица, не означающего ничего, помимо магической общности. Иудейство после вавилонского пленения было юридическим лицом задолго до того, как люди открыли само это понятие. Пранароды, которые предшествуют этому развитию событий, существуют главным образом в форме племенных общностей. И среди них с начала первого тысячелетия до Рождества Христова были южноаравийские минейцы, название которых исчезает около сотого года до Рождества Христова, халдеи, появляющиеся также около тысячного года как группа говоривших по-арамейски племен и в 625-539 годах правившие Вавилонским миром, израилиты до пленения, рыхлая группа эдомитских племен, составлявших тогда с моавитянами, амаликитянами, измаилитами и прочими довольно однородное, говорившее на иврите население. И персы Кира. Причем эта форма укореняется в народном ощущении так основательно, что со времени Александра развивающиеся повсюду сословия духовенства получают имена исчезнувших или вымышленных племен. У иудеев и южноаравийских сабеев они называются левитами, у медийцев и персов – магами по одному вымершему медийскому племени, у приверженцев нововавилонской религии – халдеями, также по распавшейся к этому времени группе племен. Однако и в этой культуре, как и во всех прочих, древнее деление на пранароды в конце концов оказалось полностью преодоленным энергией чувства национальной общности. В Populus Romanus, римском народе, вне всякого сомнения имелись народные элементы разнообразнейшего происхождения, а нация французов вобрала в себя как солических франков, так и романских и древнекельтских туземцев. Подобным же образом и магическая нация более не знает происхождения как отличительной характеристики. Это складывалось очень неспешно. И среди иудеев эпохи Маккавеев, как и у первых последователей Мухаммеда, племя еще играет значительную роль. Однако для созревших внутренне-культурных народов этого мира, как для иудеев талмудического времени, оно уже ничего не значит. Тот, кто принадлежит к вере, принадлежит и к нации. Уже предположить какое-нибудь иное основание общности было бы кощунством. В эпоху раннего христианства правитель Адиабены со всем своим народом перешел в иудаизм. Адиабена, к югу от озера Ван, столица Арбела, древняя родина богини Иштар. То же самое относится к армянской знати и даже к знати кавказских племен, которые, должно быть, делались тогда иудеями в массовом порядке, и по другую сторону к бедуинам Аравии вплоть до самого крайнего юга, а за ее пределами даже к африканским племенам вплоть до озера Чад. Свидетельством этого все еще являются фалаша, черные иудеи в Абиссинии. Очевидно, чувство единства нации не бывало поколеблено даже такими расовыми различиями. Уверяют, что еще и сегодня евреи с первого же взгляда способны выделить абсолютно различные расы, и что в восточноевропейских гетто отчетливо прослеживаются племена в ветхозаветном смысле. Однако это не есть различие нации. Согласно фон Эркерту, среди нееврейских кавказских народов широко распространен западноевропейский еврейский тип, а по Вейсенбергу среди длинноголовых южноаравийских иудеев он почти не встречается. В сабейских лицах с южноаравийской надгробной скульптуры мы обнаруживаем человеческую породу, которую можно было бы назвать почти римской или германской. Из нее происходят люди, обращенные в иудаизм в ходе миссионерской работы, начиная, по крайней мере, со времени рождения Христа. Однако эти расчлененные на племена пранароды растворились в магических нациях, породив персов, иудеев, мандаитов, христиан и других, и происходить это должно было массово и в колоссальных масштабах. Я уже указывал на то решающее обстоятельство, что задолго до начала нашего летоисчисления персы представляют собой исключительно религиозную общину, и нет сомнения в том, что вследствие перехода в религию маздаизма их число бесконечно умножилось. Вавилонская религия тогда исчезла, так что ее приверженцы стали частью иудеями, а частью персами. Однако существует произошедшее из нее, новое по своему внутреннему существу и родственное как персидской, так и иудейской, астральная религия, носящая название халдейство, приверженцы которой представляют собой подлинную, говорящую по-арамейски нацию. Из этого арамейского населения халдейской, иудейской, персидской нации произошли как вавилонский талмуд, гнозис и религия мани, так и в исламскую эпоху, после того, как нация эта почти вся перешла в арабскую, суфизм и шиизм. Также и население античного мира представляется, глядя из Эдессы, нацией магического стиля. Греки в восточном словоупотреблении — это есть совокупное обозначение всех людей, которые держатся синкретических культов и объединяются воедино иджмой позднеантичной религиозности. Здесь вырисовываются уже не эллинистические города нации, но лишь единая община верующих, мистерио-поклонников, почитающих под именем Гелиоса, Юпитера, Митры, Теос, Юпсистос, высочайший бог, некоторого рода Яхве или Аллаха. Эллинство на всем Востоке — это установившееся религиозное понятие, и оно всецело соответствует тогдашней реальности. Чувство полиса почти угасло, а магическая нация не нуждается в отчизне и в единстве происхождения. Уже эллинизм империи селевкидов, завоевавший себе приверженцев в Туркестане и на Индии, по своей внутренней форме стоял близко к иудаизму после пленения и к персидскому духу. Арамей Порфирий, ученик Плотина, совершил позднее попытку организовать это эллинство в качестве культовой церкви по образцу христианской и персидской церкви, и император Юлиан сделал ее государственной церковью. Это был не только религиозный, но прежде всего еще и национальный акт. Если иудей приносил жертву Солнцу или Аполлону, он делался эллином. Так переходит из христиан в эллины Амоний Саккас, умерший в 242 году, учитель Плотина и, возможно, Оригена, а также Порфирий, который, как и римский юрист Ульпиан, был финикийцем из Тира и первоначально носил имя Малх. Юристы и чиновники принимают в этом случае латинские имена, философы — греческие. Историю и религиоведению, в которых сегодня господствуют филологические воззрения, этого оказывается достаточно, чтобы видеть в них римлян и греков античных городов наций. Но сколько из великих александрийцев были, возможно, греками лишь в магическом смысле, а Платин и Диофант были по происхождению, быть может, евреи или халдеи. Однако и христиане также с самого начала ощущали себя нацией в магическом духе, и не иначе воспринимали их и другие, как греки, язычники, так и иудеи. Последние небезосновательно рассматривали их отпадение от иудейства как предательство, а первые видели в их миссионерском проникновении в античные города завоевание. Христиане же называли иноверцев «таэтин» — «народы» или по-старому «языки», отсюда «язычники». Когда монофизиты и несториане отделились от ортодоксальной церкви, с новыми церквами возникли сразу же и новые нации. Начиная с 1450 года, несторианами правит Маршимун, являющийся одновременно главой и патриархом народа и занимающий в империи точно такое же место по отношению к султану, какое некогда занимал в Персидской империи Решгалута. Если мы хотим понять позднейшие преследования христиан, нам не следует оставлять без внимания это само собой разумеющееся национальное сознание, коренящееся во вполне определенном мироощущении. Магическое государство неотделимо от понятия правоверности. Халифат, нация и церковь образуют внутреннее единство. А Диобена перешла в иудейство как государство. Осроэна уже около 200 года из эллинства перешла в христианство. Армения в VI веке из греческой церкви в монофизитскую. Тем самым всякий раз выявлялось, что государство в качестве юридического лица тождественно с общиной правоверных. Если в исламском государстве живут христиане, в персидском — несториане, в византийском — иудеи, то как неверные они к нему не принадлежат и потому подлежат своей собственной подсудности. Если своей численностью или миссионерством они угрожают существующему тождеству между государством и правоверной церковью, их преследование делается национальным долгом, поэтому в Персидской империи вначале преследованиям подвергаются ортодоксы, греки, а позже несториане. Диоклетиан, как халиф, Доминус эт Деус, господин и Бог, связавший языческую церковь с империей и всецело ощущавший себя повелителем этих верующих, также не мог не исполнить своего долга по подавлению второй церкви. Константин сменил истинную церковь, а тем самым одновременно и национальность Византийской империи. Начиная с этого момента, имя греков медленно и совершенно незаметно переходит на христианскую нацию, причем на ту, которую признал император в качестве повелителя верных и которую он представлял на великих соборах. Отсюда неясность в историческом образе Византийской империи. Организованная около 290 года в качестве античной империи, она, тем не менее, с самого начала была магическим национальным государством, сменившим непосредственно после этого, с 312 года, нацию, не поменяв названия. Вначале язычество, как нация под именем греков, боролось против христиан, а затем под тем же именем христианство, как нация, против ислама. В ходе обороны от него, от арабской нации, национальность утверждалась со всевозраставшей отчетливостью, так что сегодняшние греки представляют собой порождение магической культуры, созданное вначале христианской церковью, затем священным языком этой церкви и, наконец, названием этой церкви. Ислам принес с собой с родины Мухаммеда название «арабы» в качестве обозначения своего национального единства. Отождествлять этих арабов с бедуинскими племенами пустынь неверно. Эта новая нация с ее страстной и упорной душой возникла через консенсус новой веры. Она так же мало, как и христианская, иудейская или персидская, представляет собой единство расы и не связана с родиной. Поэтому она также и не странствует, а скорее бурно распространяется посредством принятия большей части раннемагических наций в свой союз. С концом первого тысячелетия все эти нации переходят в форму феллахских народов. В качестве таковых с того самого времени и жили христианские народы Балканского полуострова при турецком господстве, парсы в Индии и евреи в Западной Европе. Нации фаустовского стиля во все более определенных контурах выступают, начиная с Оттона Великого, и уже очень скоро приходят на смену пранародам каролингского времени. Я убежден, что нации Китая, возникшие в большом числе к началу эпохи Чжоу в области Средней Хуанхэ, как и номы-народы египетского древнего царства, каждый из которых имел собственную столицу и религию, так что еще к началу римского времени они вели друг с другом форменные религиозные войны, по своей внутренней форме ближе западноевропейским народам, чем народы античные и арабские. Между тем наука проблем такого рода еще даже и не заметила. Около тысячного года наиболее видные люди уже воспринимали себя повсюду как немцы, итальянцы, испанцы или французы, между тем как меньше, чем за 6 поколений до этого, их предки ощущали себя в глубине души франками, лонгобардами или вестготами. В основе народной формы этой культуры, точно так же, как в основе готической архитектуры и исчисления бесконечно малых, лежит тяготение к бесконечному, причем как в пространственном, так и во временном смысле. Национальное чувство охватывает, с одной стороны, географический горизонт, подобного которому нет ни в какой другой культуре, горизонт, который можно охарактеризовать лишь словом «грандиозный», учитывая столь раннее время и тогдашние средства передвижения. Люди чуждых культур никогда не смогут понять отчизну во всей символической глубине и мощи, как простор, как область, границы которой отдельному человеку вряд ли когда-либо приходилось видеть, но защищая которую, он тем не менее готов умереть. У магической нации, как таковой, вообще никакой земной родины не имеется. Античная обладает ею лишь в качестве точки, в которую она уплотнилась. То, что уже в готическую эпоху имелось нечто такое, по отношению к чему членами одного союза ощущали себя люди в долине Адидже и в Орденском замке в Литве, совершенно немыслимо в Древнем Китае и Египте, и создает разительный контраст с Римом или Афинами, где все члены демоса, так сказать, постоянно были друг у друга на виду. Еще сильней пафос отдаленности во временном смысле. Идея отчизны, которая следует из национального существования, повлекла за собой другую, которая, собственно, и порождает фаустовские нации, династическую идею. Фаустовские народы — это исторические народы. Они ощущают свою связь не через место или консенсус, но через историю и в качестве символов и носителей общей судьбы повсюду является зримый правящий дом. Для людей китайской или египетской культуры династия была символом совершенно иным значением. Для них она, как волевое и действующее начало, означает время. В существовании одного единственного рода люди усматривали то, чем они были и чем они желали быть. Эта идея воспринималась так глубоко, что ничтожество той или иной царствующей персоны не могло поколебать династическое чувство. Важна была идея, а не лицо. И это ради идеи тысячи людей с убежденностью шли на смерть при возникновении генеалогического спора. Античная история была с точки зрения античного человека цепью случайностей, ведшей от одного мгновения к другому. Магическая история была для ее людей последовательной реализацией составленного Богом всемирного плана, который выполнялся от сотворения и до гибели в судьбах народов и посредством народов. Фаустовская история, на наш взгляд, есть осуществление одной единственной великой воли сознательной логики, и правители здесь предводительствуют нациями и представляют их. Это есть черта расы. Обосновать ее невозможно. Так это воспринималось, и потому из верности дружины князю эпохи германского переселения развелась ленная верность готики, лояльность барокко и лишь кажущееся нединастическим национальное чувство XIX века. Не следует обманываться насчет глубины и степени значимости этого чувства, имея перед глазами бесконечную череду нарушений вассалами и народами своих клятв и извечную картину придворного подобострастия и низменного раболепства. Все великие символы душеподобны и могут быть постигнуты лишь в высших своих формах. Частная жизнь папы не имеет к идее папства никакого отношения. Как раз от падения Генриха Льва свидетельствует в эпоху формирования нации о том, с какой силой значительный правитель ощущает, что в нем олицетворена судьба его народа. Он представляет свой народ перед историей и в известных обстоятельствах обязан принести ему в жертву свою честь. Все нации Запада династического происхождения. Еще в романской и раннеготической архитектуре промелькивала душа каролинских пранародов. Не существует никакой французской и немецкой готики, но лишь готика солически-франкская, рейнско-франкская, швабская, как и романская архитектура может быть вестготской, связывающей Южную Францию и Северную Испанию, лангобардской и саксонской, Однако поверх всего этого уже постепенно распространяется меньшинство людей расы, которое воспринимает свою принадлежность к нации как великую историческую миссию. Это они были движущей силой крестовых походов. Это из них формируется подлинно немецкое и французское рыцарство. Отличительным признаком фаустовских народов является то, что они отдают себе отчет в направлении своей истории. Однако направление это прочно привязано к последовательности поколений. Расовый идеал имеет всецело генеалогическую природу. В этом смысле дарвинизм с его учениями о наследственности и происхождении почти карикатура на готическую геральдику. И мир, как история, в картине которой живет всякий отдельный человек, содержит не только родовое древо отдельной семьи, правившей до сих пор, но и древо народа как базовой формы всего происходящего. Если приглядеться попристальнее, становится очевидно, что фаустовско-генеалогический принцип со всецело историческими понятиями равенства по происхождению и чистоты крови также чужд египтянам и китайцам, как и римской знати и византийскому императорству. Напротив, ни наше крестьянство, ни городской патрициат без этой идеи немыслимы. Препарированное мною выше гелертерское понятие народа происходит, по сути, из генеалогического восприятия готической эпохи. К идее родового древа народа восходят как гордость итальянцев тем, что они являются потомками римлян, так и ссылки немцев на их германских предков, что принципиально отлично от античной веры во вневременное происхождение от героев и богов. Под конец, когда после 1789 года нация стала определяться не только династическим принципом, но и родным языком, первоначально чисто научная фантазия относительно индогерманского пронарода, оформилась в глубоко прочувственную генеалогию арийской расы, причем слово «раса» сделало здесь едва ли не синонимом судьбы. Однако расы Запада это не творцы великих наций, но их следствие. В каролингскую эпоху всех их еще просто не существовало. Как в Германии, так и в Англии, Франции, Испании существовал сословный идеал рыцарства, который формировал и воспитывал Цюхтенд в различных направлениях и в значительной мере реализовал то, что ощущается и переживается сегодня отдельными нациями в качестве расы. На этом покоится, как уже упоминалось, исторический и потому совершенно чуждый античности понятие чистоты крови и равенства по происхождению. Поскольку кровь правящего рода воплощает в себе судьбу, существование всей нации, государственная система барокко имеет чисто генеалогическую структуру, и большинство великих кризисов принимают форму войн за наследство. Крах Наполеона на сотню лет определил политическое членение мира, но то, что он начался, как дерзкая попытка авантюриста вытеснить своей кровью старинные династии, и это было покушением на символ, сделало сопротивление Наполеону исторически священным долгом, ибо все европейские народы были следствием судеб династий. То, что существует португальский народ, а потому и португальское государство Бразилия посреди Испанской Южной Америки, есть следствие брака графа Генриха Бургундского в в 1095 году. То, что есть швейцарцы и голландцы, следствие сопротивления дому Габсбургов. То, что Лотарингия, как название земли, существует, а народа такого нет, есть следствие бездетности Лотаря II. Эта императорская идея сплотила некоторое число пранародов каролингской эпохи в немецкую нацию. Германия и императорство — неразделимые понятия. Закат Штауфенов означал замену великой династии пригоршней малых и мельчайших. Это внутренне надломило немецкую нацию готического стиля еще до начала барокко, как раз тогда, когда в ведущих городах Париже, Мадриде, Лондоне, Вене национальное сознание поднималось на более духовную ступень. Тридцатилетняя война вовсе не прерывала расцвета Германии, совсем напротив. Именно то, что она оказалась столь безжалостной, подтвердило и обнаружило шедший уже издавна процесс распада, и то было последнее следствие краха Гогенштауфенов. Возможно, нет более наглядного доказательства того, что фаустовские нации — это династические единства. Однако солические франки и штауфены, по крайней мере в идее, создали из романцев, лангобардов и норманнов итальянскую нацию, которая одна только и могла прямо через голову императорской власти возводить себя к римской античности. При том, что чуждая сила вызвала здесь сопротивление со стороны буржуазии, расколола оба прасословия и привлекла знать на сторону императорской власти, а церковь на сторону городов. При том, что в этой борьбе между гвельфами и гибеллинами знать уже очень скоро утратила свое значение, а папство, опираясь на настроенные антидинастические города, поднялось до политического господства. При том, что под конец здесь осталось лишь через полосица крошечных разбойничьих государств, чья ренессансная политика противостояла взмывавшему всемирно-политическому духу императорской готики с той же враждебностью, как некогда Милан воле Барбароссы. Тем не менее идеал «Уна Италия» — «Единая Италия», в жертву которому Данте принес спокойствие своей жизни, был чисто династическим порождением великих немецких императоров. Возрождение с его историческим горизонтом городского патрициата увело нацию от ее осуществления так далеко, как только было возможно, и на протяжении всего барокко страна была принижена до объекта чуждой тиранической политики. Лишь романтика 1800 года вновь пробудила готическое чувство, да с такой мощью, которая придала ему весомость политической силы. Это короли французского народа сплотили его в единое целое из франков и вестготов. В 1214 году при Бувине французский народ выучился ощущать свое единство, но еще значительнее было то, что свершил дом Габсбургов. Он создал из населения, которое не было связано ни языком, ни народным элементом, ни преданием, австрийскую нацию, выдержавшую испытания, первое, а также и последнее, в ходе защиты Марии Терезии и борьбы против Наполеона. Политическая история эпохи барокко — это главным образом история домов Бурбонов и Габсбургов. Выдвижение Веттинов на место вельфов явилось причиной того, почему около 800 года Саксония находилась на Везере, а ныне она на Зале. Династические события, а под конец вмешательства Наполеона привели к тому, что половина Баварии принимала участие в истории Австрии, и что баварское государство состоит по большей части из Франконии и Швабии. Самая поздняя западноевропейская нация – это прусская, творение Гогенцоллернов. Как римляне были последним творением полисного чувства, а арабы последними возникли из религиозного консенсуса. При Фербеллине юная нация себя легитимировала, а при Росбахе она одержала для Германии победу. Созданную тогда Минну фон Барнхельм, Гёте, умевший безошибочно определять исторические эпохи, назвал первым немецким литературным сочинением со специфически национальным содержанием. То, что Германия тогда одним махом снова обрела свой поэтический язык, опять-таки является глубинным свидетельством династической определенности западноевропейских наций. Крах Штауфенов означал также и конец немецкой литературы готического стиля. То, что обрывочно здесь возникает в последующие столетия, составившие великую эпоху всех западных литератур, не заслуживает такого названия. Новая литература начинается с победой Фридриха Великого. От Лессинга до Геббеля, то есть от Росбаха до Седана. Если в предпринятой тогда попытке восстановить прервавшуюся связь она вначале сознательно опиралась на французов, а затем на Шекспира, на народную песню и, наконец, силами романтиков на поэзию рыцарской эпохи, однако так никакой цели и не достигла, то, по крайней мере, вызвала к жизни единственное в своем роде явление искусства, почти целиком состоящее из гениальных подступов. В конце XVIII века происходит примечательный духовный переворот. Национальное сознание пытается эмансипироваться от династического принципа. Может показаться, что в Англии это произошло уже раньше. Многие здесь вспомнят о Великой Хартии 1215 года. От других же не укроется то, что в результате этого признания нации через ее представителей династическое чувство как-то само собой сделалось более глубоким и утонченным, до чего народам на континенте было очень и очень далеко. Если современный англичанин, самый консервативный человек в мире, вовсе таким не выглядит со стороны, и вследствие этого его политика на самом деле успевает совершить столь много с помощью национального такта и молча, без громогласных дискуссий, и потому была вплоть до настоящего момента наиболее успешной, то это основывается на ранней эмансипации династического чувства от его выраженности в монаршей власти. Напротив того, французская революция означает в этом отношении всего лишь успех рационализма. Она освободила скорее понятие нации, чем саму нацию. Династический элемент проник западноевропейским расам в кровь. Именно потому он так ненавистен духу. Ибо династия представляет историю. Она есть одевшаяся плотью история страны, а дух безвремен и неисторичен. Все идеи революции вечны и истинны. Всеобщие права человека, свобода и равенство — это литература и абстракция, а никакие не факты. Все это можно было бы назвать республиканством. Несомненно, однако, что и здесь опять-таки имелось меньшинство, во имя всех желавшее внести в мир фактов новый идеал. Оно сделалось властью, однако ценою идеала. На деле же оно лишь заменило преданность чувств убежденным патриотизмом XIX века, то есть возможным лишь в одной нашей культуре цивилизированным национализмом, который даже в сегодняшней Франции все еще бессознательно династичен, и понятием отчизны как династического единства, выступившим на сцену вначале в испанском и прусском восстаниях против Наполеона, а затем в немецкой и итальянской династических объединительных войнах. На противоположности расы и языка, крови и духа основывается принятое ныне противопоставление генеалогического идеала столь же специфически западноевропейскому идеалу родного языка. В обеих странах есть мечтатели, полагающие, что смогут заменить единящую силу императора и короля смычкой республики и поэзии. В этом был некий момент возврата от истории к природе. На смену войнам за наследство пришли языковые кампании, в которых одна нация старается навязать фрагментом другой свой язык, а с ним и свою национальность. Однако ни для кого не секрет, что и рационалистическое понятие нации способно игнорировать династическое чувство. Уничтожить его не в состоянии. Этого можно ожидать так же мало, как и того, чтобы эллинистический грек внутренне преодолел полисное сознание или современный еврей национальную иджму. Родной язык уже продукт династической истории. Без капетингов не было бы никакого французского языка, а существовали бы романско-франкский на севере и провансальский на юге Франции. Итальянский письменный язык – заслуга германских императоров и прежде всего Фридриха II. Современные нации, в первую очередь, население древних династических областей. Несмотря на это, альтернативное понятие нации как единство литературного языка уничтожило в ходе XIX века австрийскую нацию и, возможно, создало американскую. С этих пор во всех странах наличествуют две партии, представляющие нацию в противоположных смыслах, как династически-историческое и как духовное единство, партии расы и языка. Однако эти размышления переходят уже в проблемы политики. Эта аристократия начала представлять нацию в высшем смысле этого слова в лишенном городов краю. Крестьянство, вне историчное и вечное, было народом до прихода культуры. В очень существенных чертах оно остается пранародом, переживет оно и форму нации. Как и все великие культурные символы, нация является внутренним достоянием немногих людей, к ней надо родиться, как к искусству и философии. В ней также присутствует нечто, позволяющее различить творца, знатока и дилетанта, причем в античном полисе, точно так же, как в иудейском консенсусе или в западном народе. Если нация поднимается в порыве, чтобы сражаться за свою свободу или честь, подъем всегда начинает меньшинство, которое прямо-таки воодушевляет массы. Слова «народ пробуждается» — нечто большее, чем просто оборот речи. В такой миг о себе действительно заявляет бодрствование целого. Все эти индивидуумы, еще только вчера суетившиеся с чувством «мы», простиравшимся лишь на семью, работу и, быть может, родную сторону, внезапно вдруг становятся прежде всего мужчинами своего народа. Их ощущение и мышление, их «я» а тем самым и оно, в них преобразились до самых глубин, они сделались историческими. Тогда и внеисторичный крестьянин делается членом своей нации, так что и для него начинается время, в котором он переживает историю, а не только ее перемогает. Именно в мировых столицах, наряду с меньшинством, обладающим историей и переживающим в себе нацию, с меньшинством, ощущающим себя представителем нации и желающим вести ее за собой, возникает другое меньшинство. Вневременные, внеисторичные, литературные люди, люди резонов и оснований, а не судьбы, внутренне отчужденные от крови и существования, сплошь мыслящие бодрствования, которое более не находит в понятии нации никакого разумного содержания. И в самом деле они к ней больше не принадлежат, ибо культурные народы — это формы потоков существования. Космополитизм же есть просто бодрствующая связь интеллигенций. Здесь налицо ненависть к судьбе и, прежде всего, ненависть к истории как выражению судьбы. Все национальное настолько расово, что оно не в состоянии отыскать языка и остается до фатальности неловким и беспомощным во всем, что требует мышления. Космополитизм — это литература, и он остается ею очень сильной по основаниям и очень слабой в их защите не с помощью новых оснований, но кровью. Однако именно поэтому такое духовно всех превосходящее меньшинство сражается духовным оружием, и у него хватает смелости на это, ибо мировые столицы — это чистый дух, они беспочвенные, уже как таковые принадлежат всем и каждому. Урожденные космополиты, мечтатели о мире во всем мире и о примирении народов, в Китае борющихся царств, в буддистской Индии, при эллинизме и сегодня являются духовными вождями филахства. «Панем et circenses» — «хлеба и зрелищ» — всего лишь иная форма пацифизма. В истории всех культур всегда наличествовал антинациональный элемент, неважно, знаем мы об этом или же нет. Чистое, направленное само на себя мышление всегда было чуждо жизни и потому враждебной истории, не воинственно, безрасово. Вспомним о гуманизме и классицизме, об афинских софистах, о Будде и Лао-цзы, уж не говоря о страстном презрении к любому национальному честолюбию со стороны великих поборников священнического и философского мировоззрения. Как бы ни были различны между собой эти случаи, все они одинаковы в том, что расовое мироощущение, политическое и потому фактическое чувство «Right or wrong, my country» — это наша страна, права она или нет, решимость быть субъектом, а не объектом исторического процесса, ибо третьего не дано, короче, воля к власти, вдруг оказывается преодолена тенденцией, чьи вожди зачастую люди с атрофированными изначальными побуждениями, однако тем сильнее одержимы они логикой, чувствуя себя как дома в мире истин, идеалов и утопий, книжные люди, полагающие, что могут заменить реальное логическим, власть фактов абстрактной справедливостью, судьбу разумом. Начинается это с людей, которых постоянно обуревает страх, так что они объявляют всемирную историю, не имеющей значения, и удаляются от действительности в монастыри, мыслильные и духовные общества, а заканчивается во всякой культуре апостолами мира во всем мире. Такое, с исторической точки зрения, отребье производит на свет сам народ. Уже их лица образуют в плане физиономическом особую группу. В истории духа они занимают высокое положение. Среди них целый ряд знаменитых имен. Однако с точки зрения действительной истории они – ничтожество. Судьба нации посреди событий ее мира зависит от того, насколько посчастливится расе лишить данное явление исторической действенности. Быть может, еще сегодня можно будет показать, что в мире китайских государств империя Цинь одержала победу около 250 года до Рождества Христова, потому что лишь ее нация осталась свободна от настроений даосизма. И уж во всяком случае римский народ одержал победу над всем прочим античным миром, потому что при проведении собственной политики не поддался филахским инстинктам эллинизма. Нация — это осуществленное в живой форме человечество. Практический результат теории по улучшению мира — это, как правило, бесформенная и потому внеисторическая масса. Все улучшатели мира и космополиты отстаивают филлахские идеалы, вне зависимости от того, знают они об этом или же нет. Их успех означает сход нации со сцены внутри истории. И не в пользу вечного мира, но в пользу других наций. Мир во всем мире — это всякий раз одностороннее решение. У Пакс Романа было лишь одно практическое следствие для позднейших солдатских императоров и германских королей-военачальников. Он сделал население в сотни миллионов человек объектом воли к власти небольших воинских шаек. Этот мир стоил миролюбцам таких жертв, рядом с которыми ничтожными кажутся те, что были принесены при Каннах. Вавилонские, китайские, индийские, египетские миры переходили из рук одних завоевателей в руки других и оплачивали их свары собственной кровью. Вот он, каким оказался их мир. Когда в 1401 году монголы завоевали Месопотамию, они из 100 000 черепов жителей Багдада, которые не оказали им сопротивления, сложили памятник в честь одержанной победы. Разумеется, с угасанием наций филахский мир духовно возвышается над историей, он окончательно цивилизован, вечен. В царстве фактов он возвращается обратно в естественное состояние, колеблющееся между долготерпением и приходящей яростью, однако все это кровопролитие, не делающиеся меньше ни с каким миром во всем мире, абсолютно ничего не меняет. Когда-то они проливали кровь за самих себя. Теперь им приходится делать это ради других, и зачастую лишь на потеху им, вот и вся разница. Вождь с крепкой хваткой, собравший вокруг себя 10 000 авантюристов, может всем распоряжаться, как ему заблагорассудится. Если представить, что весь мир сделался одной единственной империей, это всего-навсего максимально расширило бы сцену для героических деяний таких завоевателей. Левердот Алсклав. «Лучше мертвый, чем раб», гласит старофризская крестьянская поговорка. Всякая поздняя цивилизация избирает своим девизом обратное утверждение, и каждый из них довелось испытать, чего он стоит. Запись аудиокниги произведена студией «Артис» в 2006 году. Читал Илья Прудовский.